эфире радио «Эхо Кавказа», субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми и Цхинвале 8, в Праге 6 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе, к чему привели внешнеполитические устремления Грузии в ушедшем году. Подводим итоги. Подбиваем экономический баланс. Хроника самых значимых событий в экономике Грузии. 5 значимых дней 2015 года в Абхазии, по версии Виталия Шария. Каким был этот год в самопровозглашенной республике Южная Осетия? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас международные новости, которые из пражской студии представит Любовь Баматова.
В главных новостях: в Афганистане из плена талибов освобождены десятки людей. На Украине вступили в силу ответные пошлины на российский импорт. Шииты многих стран протестуют против казни проповедника ан-Нимра. Афганские вооруженные силы освободили 59 человек из плена талибов, а об этом сегодня сообщили афганские власти. Представитель Министерства обороны страны Давлат Вазири заявил, что из них 37 являлись солдатами, 7 полицейскими, остальные были гражданские лица. Операция по освобождению пленных из тюрьмы вблизи города Лашкаргах, провинции Гельмент, была проведена 1 января ночью. Последние месяцы талибы захватили несколько районных центров в этой провинции, граничащей с Пакистаном. Вазири в беседе с журналистами отверг предположение, что Гельмент может полностью оказаться под контролем талибов. Вместе с тем он отметил, что правительственные силы в этом регионе столкнулись с серьезным сопротивлением боевиков. 19 декабря прошлого года заместитель губернатора Гельмента через Фейсбук призвал руководство Афганистана срочно направить в регион подкрепление и помощь. В связи с ухудшением ситуации в провинции в декабре Великобритания направила туда небольшое подразделение военных специалистов в качестве консультантов. На Украине с сегодняшнего дня отменен режим свободной торговли в отношении России. Однако к российским товарам будут применяться льготные ставки ввозной пошлины. Эти меры вводятся сроком на один год. Как сообщает Кабинет министров Украины, соответствующее постановление было принято 30 декабря прошлого года в целях защиты интересов и безопасности страны и в ответ на отмену России режима свободной торговли в отношении Украины. Также правительство Украины утвердило список российских товаров, ввоз которых в страну будет запрещен с 10 января. Постановление будет действовать до 6 августа или после отмены запрета на ввоз в Россию украинских товаров. Всего в списке 43 вида товаров. В частности, под запрет попадают мясо, рыбопродукты, ряд молочных продуктов, чай, кофе, кондитерские, хлебобулочные и макаронные изделия, пиво, водка и ряд других товаров. Из непродовольственных товаров под запрет попали шампуни и гели, сигареты с фильтром, удобрения, дизель-электрические локомотивы, а также оборудование для железных дорог и трамвайных путей. С 1 января 2016 года Россия приостановила действие договора о зоне свободной торговли в отношении Украины, подписанного 18 октября 2011 года. В пятницу в России также вступило в силу продовольственное эмбарго в отношении Украины.
Эхо Кавказа. Новости.
В Саудовской Аравии казнены 47 человек, осужденных за терроризм и подстрекательство к насилию. Из них 45 саудовских подданных, один гражданин Египта и один выходец из Чада. Как сообщило Министерство внутренних дел страны, смертные приговоры были приведены в исполнение сегодня в 12 различных частях королевства. Среди казненных известный шиитский проповедник Нимр ан-Нимр, который был центральной фигурой во время акции протеста шиитов в 2011 году на востоке Саудовской Аравии, управляемой суннитской королевской династией. Ан-Нимр выступал против притеснения шиитов, составляющих 15% населения страны. На востоке страны десятки шиитов вышли на марш протеста против его казни. Демонстранты скандировали лозунги против правящей суннитской королевской династии саудитов. Казнь ан-Нимра вызвала возмущение всех шиитов региона, считающих, что это вызовет еще большее обострение межрелигиозных конфликтов. Премьер-министр Ирака Нури аль-Малики назвал казнь преступлением и заявил, что это означает конец правления саудитов. Иран обвинил саудовские власти в поддержке терроризма, заявив, что Нимр выступал против экстремистов. В Ливане вице-президент Высшего шиитского исламского совета Абдель Амир Кабал назвал казнь шейха Нимра уничтожением разума, умеренности и диалога. Йеменские хуситы назвали Нимра священным воином, а суд над ним – фарсом и откровенным нарушением прав человека. Коалиция арабских стран во главе Саудовской Аравии прервала перемирие в Йемене. В заявлении коалиции говорится, что из-за продолжающихся нападений повстанцев-хуситов, которых поддерживает Иран, в субботу днем отменен режим прекращения огня. Перемирие было объявлено 15 декабря, но практически ежедневно нарушалось обеими сторонами конфликта в Йемене – боевиками вооруженного движения хуситов и проправительственными силами. С марта 2015 года коалиция наносит удары по позициям повстанцев, пытаясь восстановить власть президента Абд-Раббу Мансура Хади. За 9 месяцев конфликта погибли почти 6 тысяч человек. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об утверждении программы патриотического воспитания граждан на 2016-2020 годы. Об этом сообщается на сайте правительства России. Госпрограмма направлена на создание условий для повышения уровня консолидации общества при решении задач устойчивого развития России и обеспечения национальной безопасности, говорится в справке к постановлению. Отмечается, что госпрограмма ориентирована на все социальные слои и возрастные группы при сохранении приоритета патриотического воспитания детей и молодежи.
Новости читала Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». И, как обычно, по субботам мы рассказываем о самом важном на прошедшей неделе. У микрофона Катерина Прокофьева, и мы подводим итоги недели, переходим к основным материалам. Прошедший 2015 год принес Грузии на ее пути к Европе немалый успех. Она получила положительный ответ от Еврокомиссии по визовой либерализации. Предположительно, с лета 2016 года граждане страны смогут воспользоваться безвизовым режимом для краткосрочного пребывания в странах Шенгенской зоны. Кроме того, в Грузии был открыт учебно-оценочный центр НАТО. Однако за прошедший год грузинским властям от западных партнеров пришлось услышать не только хвалебные речи. Вкратце, 2015 год можно охарактеризовать словами литовского министра иностранных дел: «Не ныть и продолжать борьбу за место в европейской семье». Итоговый материал Мзии Парасишвили.
Грузия отвечает критериям визовой либерализации. Этих слов от европейского комиссара Димитриса Аврамополуса, произнесенных в Брюсселе 18 декабря, в Грузии ждали буквально с затаенным дыханием. Ведь это, как заявил еврокомиссар, означало следующее.
Граждане Грузии с биометрическими паспортами скоро смогут ездить в Шенгенскую зону на короткий срок без виз.
Short stays without a visa.
Известие об упрощении визового режима с ЕС в Тбилиси и в других городах страны встретили иллюминации в синих и желтых цветах флага Евросоюза. Праздники по этому случаю планировалось начать еще 15 декабря, однако пришлось подождать. И, как заявляли грузинские власти, Тбилиси был ни при чем. Это случилось из-за Киева. В Еврокомиссии хотели получить дополнительные гарантии от украинских властей по выполнению всех необходимых обязательств. Впрочем, ожидание для граждан Грузии – чувство привычное. – Они надеялись на положительный ответ по этому вопросу еще в мае нынешнего года на Рижском саммите Восточного партнерства. Но президент Европейского совета Дональд Туск, сождавшийся журналистом на итоговой пресс-конференции саммита, сообщил, что убедить лидеров стран Восточного партнерства полностью согласиться с содержанием итогового документа не удалось. Дональд Туск напомнил.
Европейский союз – партнер на долгое время. Наше партнерство, как и Рижский саммит, не для драматических изменений и гигантских шагов вперед. Наши отношения основываются на свободной воле, уважении и равноправии. И наше партнерство будет продвигаться вперед шаг за шагом.
О том, что Грузия к тому времени, по оценкам Еврокомиссии, не отвечала всем требованиям ЕС, говорил в преддверии Рижского саммита и посол Евросоюза в Грузии Януш Герман.
Georgia is very close.
Грузия должна сосредоточиться на еще не осуществленных реформах. По четырем направлениям рекомендации практически полностью выполнены. Это касается управления миграционными процессами, преодоления проблемы отмывания денег, сотрудничества между правоохранительными органами и соблюдения прав граждан. Лишь частично осуществлены рекомендации по проблемам нуждающихся в приюте, антикоррупционным мероприятиям, борьбе с наркобизнесом и торговлей людьми.
Европейский дипломат советовал грузинским властям улучшить работу и по другим значительным направлениям.
Сфера защиты прав человека очень важна в Евросоюзе. Мы видим определенный прогресс Грузии в тех или иных сферах, однако еще есть над чем поработать. Например, в таких направлениях, как суд, защита прав различных меньшинств. Евросоюз, разумеется, готов помочь властям Грузии,
заявил 10 декабря в День защиты прав человека Януш Герман. В течение года критика в адрес грузинских властей была слышна и от других европейских дипломатов. В сентябре в Тбилиси на международной конференции «Новый геополитический ландшафт Европы» бывший европейский комиссар по вопросам политики расширения и добрососедства Штефан Фюле напомнил грузинским властям о неформальном правлении страной основателя грузинской мечты Бедзины Иванишвили, а также о политически мотивированных уголовных делах Грузии. Фюле подчеркнул, что при арестах и содержании заключенных в тюрьмах, а также в ходе судебных процессов над ними необходимо строго придерживаться европейских стандартов. Бывшему еврокомиссару парировал спикер грузинского парламента Давиду Супашвили.
Я задам такой вопрос. Что лучше, иметь в стране диктатора или человека, который сохраняет неофициальное влияние на процессы? Да, неформальное закулисное правление – это плохо. Я это осуждаю. Но ничего нельзя поделать с тем, что существуют люди, которые пользуются уважением в обществе и имеют на него влияние. Неформальное правление – это проблема, от которой нужно избавляться. Однако полагать, что это является главной проблемой Грузии, неправильно. Это неверная постановка вопроса.
Заявил Усупашвили, упустив при этом замечание Фюле о политически мотивированных уголовных делах. Но гости из Евросоюза не сдавались. Эстафету подхватил глава МИДа Литвы Линас Линкявичус, заметив, что нет необходимости запирать представителей оппозиции в тюрьмах. Литовский министр в довольно жесткой форме посоветовал руководству Грузии не ныть и продолжать борьбу за место в европейской семье. Со стараниями правительства грузинской мечты приблизиться к европейским демократическим стандартам следили и в Совете Европы. Президент ПАСЕ Ан Брассер в ходе трехдневного визита в Тбилиси 7 мая поинтересовалась, как грузинские власти выполняют рекомендации ПАСЕ, особенно в системе правосудия. Демократию подрывают ненависть и нетерпимость, поэтому гражданское общество, религиозные лидеры и все демократические силы должны объединиться для борьбы с этими явлениями, заявила Ан Брассер.
Определенные шаги уже сделаны. Очень важно, чтобы не существовало безнаказанности, будь то представитель гражданского сектора или политик. Все нарушители закона должны быть соответственно наказаны. Правосудие должно быть прозрачным и система надежной. Я надеюсь, что вы найдете путь к решению ваших проблем, чтобы обеспечить ваших граждан соответствующей защитой.
За ходом демократических реформ наблюдали и в Североатлантическом альянсе. Заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершпоу, посетив Тбилиси в январе 2015 года, заявил о необходимости скорейшего проведения реформ в прокуратуре и судебной системе. Они являются частью обязательств, взятых на себя Грузией в рамках пакета сотрудничества, который НАТО предложила ей на Уэльском саммите. В свою очередь, НАТО выполнило принятое на том же Уэльском саммите решение открыть в стране совместно учебно-оценочный центр НАТО-Грузия. В торжественной обстановке на учебной военной базе Кцаниси близ Тбилиси 27 августа 2015 года его открыли генсек НАТО Йенс Столтенберг и премьер-министр Грузии Иракли Карибашвили. Теперь, сообщил генсек Альянса Йенс Столтенберг, присутствие НАТО станет еще более ощутимым.
Естественно, этот центр будет включать в себя больше, чем только этот офис или здание. В нем будут объединены и другие военные и учебные локации по всей Грузии.
Премьер-министр Иракли Карибашвили, в свою очередь, отметил.
Деятельность учебного центра никоим образом не будет направлена против какого-нибудь соседа. Он будет служить усилению региональной безопасности и стабильности.
Грузинских военных также включили в силы быстрого реагирования Альянса, и хотя все эти достижения были серьезными шагами вперед в стремлении Грузии получить план действий по членству на Варшавском саммите 2016 года, гарантии на встрече министров иностранных дел стран НАТО в начале декабря она все же не получила. «Двери НАТО открыты, и сегодняшнее решение является тому доказательством», заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, стоя рядом с министром иностранных дел Черногории Игорем Лукшичем. 28 стран НАТО согласились пригласить Черногорию стать 29-м членом Альянса.
«Сегодняшнее решение показывает, что тяжелая работа над реформами окупается»,
отметил Столтенберг, призывая страны-аспиранты Боснию и Герцеговину, Грузию и Македонию продолжить предлагать усилия, необходимые для вступления в НАТО. На этой же встрече Грузии четко дали понять, что исключения не будет, и она станет членом НАТО, получив план действий по членству в качестве неотъемлемого этапа процесса. Дело в том, что министр обороны Грузии Тина Хидашели незадолго до министериала несколько раз заявила, что Грузия выполнила все условия и, в принципе, могла бы стать членом НАТО и без ПДЧ. Тем не менее, партнеры НАТО в течение года неустанно подбадривали и благодарили Грузию за участие в международных миссиях и за вклад в борьбу за глобальную безопасность, оказывали материальную и техническую помощь. Многим особенно запомнились двусторонние грузино-американские учения в рамках программы Noble Partner 2015, в ходе которых впервые вместе с личным составом была переброшена в Грузию тяжелая военная техника США, 14 боевых машин пехоты Брэдли и военные вертолеты типа Геркулес. Эти учения, которых в течение года было несколько, ставили целью поднять на новый уровень совместимость подразделений вооруженных сил США и Грузии для участия в будущих операциях и учениях НАТО. Зия Парасишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
«2015 год в Грузии, в отличие от 2014-го, получился не слишком удачным в экономическом плане. Причиной этому стали внешние факторы, вызвавшие двукратное замедление роста ВВП, не дотянувшего до 3%. Тем не менее, власти грузинской мечты сохранили приоритеты социальной политики. На финансирование социальных программ в бюджете 2015 года ассигнована треть бюджетных средств. Экономические итоги года подвел наш тбилисский корреспондент Иракли Орагвелидзе.
Первое проседание лари началось сразу после новогодних праздников. К концу января лари подешевел по отношению к доллару сразу на 10%, перешагнув отметку 2 лари за 1 доллар. Тогда президент Нацбанка Георгий Кадагидзе провел несколько закрытых встреч. Сначала с председателями парламентских комитетов, а затем с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили и министром финансов Нудари Хадури. Основной темой переговоров была координация действий Нацбанка и правительства для предотвращения роста цен. Координации не получилось. Правительство возложило ответственность за лари на Нацбанк. Глава финансового регулятора в ответ попытался объяснить правительству, что текущий курс лари является точным отражением экономического развития Грузии.
Процессы, с которыми мы столкнулись в четвертом квартале прошлого года, нашли свое отражение на курсе лари. Для стабильности лари нужен устойчивый и быстрый экономический рост. На этом этапе нашей основной задачей является минимизация воздействия падения курса на рост цен. Если мы обнаружим, что инфляционные ожидания усилились, то мы будем активно реагировать.
Заявил Георгий Кадагидзе. Однако премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили продолжал настаивать на том, что экономическая политика не нуждается в корректировке.
В Грузии плавающий курс, что является наиболее оптимальным для нашей экономики. В долгосрочной перспективе нашей финансовой стабильности ничто не угрожает. На фоне удешевления нефти роста цен также не стоит ожидать. Нацбанк располагает всеми необходимыми инструментами, чтобы предотвратить инфляцию. Хочу сказать населению, что на фоне падения других валют по отношению к доллару ничего особенного не происходит.
Это заявление прямо перекликается со словами бывшего премьер-министра Бедзины Иванишвили в интервью, которое он дал в тот же день телекомпании «Имеди».
Ничего особенного не происходит, кроме как хорошего. Ларри демонстрирует, что он как живой организм реагирует на глобальные процессы в мировой экономике. Ничего катастрофического и плохого не происходит, и главное, это не скажется на ценах. Если же цены обозначат рост, то у Нацбанка и правительства есть все необходимые инструменты, чтобы стабилизировать процесс.
Уже тогда эксперты банковской сферы выразили сомнения в том, что власти адекватно оценивают происходящие на валютном рынке процессы. Вот что сказал эксперт Гоча Тутберидзе.
Возможно, 2015 год будет гораздо сложным в экономическом плане, так как у правительства нет четкого плана по преодолению финансового и экономического кризиса. Даже во времена Шеварднадзе по требованию валютного фонда составлялись конкретные планы по преодолению кризисных ситуаций. Те планы по ряду причин не выполнялись, но они хоть были прописаны по срокам и имели ответственных за их исполнение. Ситуация тяжелая, а в ответ мы без конца слышим от правительства, что Ларри ничего не угрожает и все прекрасно, а Ларри дешевеет с каждым днем.
Констатировал Гоча Тутберидзе. Этот прогноз был с поразительной точностью. Во второй половине апреля Ларри преодолел психологическую отметку в 2 лари 30 тетри за 1 доллар. При этом Нацбанк и правительство хранили полное молчание, пока на валютном рынке разгоралась паника. Эксперты в один голос начали требовать от правительства скорректировать бюджет и сократить раздутые социальные программы, которые лишь усугубляют ситуацию на валютном рынке. Вот что говорил бывший президент Нацбанка Роман Гоцеридзе.
Правительство поставило неверный диагноз экономическим процессам, апеллируя лишь к внешним факторам. В то время, когда валюта у соседей стабильна, Ларри продолжает падение, что говорит о неверной экономической политике правительства. Замедление экономического развития и падение экспорта оказывает негативное воздействие на курс Ларри. На этом этапе правительство, в угоду реализации многочисленных программ социальной направленности, фактически превратило бюджет в очаг финансовой нестабильности. Девальвация лари самым губительным образом воздействует на мелкий и средний бизнес, что приводит к его свертыванию. В сложившейся ситуации неизбежен рост энергетических тарифов, что еще более усложнит ситуацию.
В середине мая президент банка Георгий Кадагидзе получил звание лучшего банкира Восточной Европы. Этот успех, однако, вызвал крайне ревнивую реакцию со стороны членов экономической команды правительства, которая была занята лихорадочным поиском виновных в разразившемся валютном кризисе.
Что касается ведомства Кадагидзе, то мы безуспешно пытаемся истребовать детальную информацию о транзакциях, осуществленных двумя крупнейшими коммерческими банками страны на протяжении последних месяцев. У руководства Нацбанка имеются все рычаги, чтобы предоставить информацию правительству, однако этого не произошло. Если судить по процессам, происходящим на протяжении последнего времени, то налицо осознанный политический процесс, конечной целью которого является дестабилизация обстановки в стране.
Заявил вице-премьер правительства Каха Каладзе. С этого момента нападки на Нацбанк со стороны членов правящей коалиции приняли постоянный характер. Дело дошло до того, что к деятельности Нацбанка неожиданно проявил интерес парламентский комитет по правам человека. Решение комитета заслушать годовой отчет Нацбанка для многих оказался неожиданным. Естественно, возник вопрос, какое отношение к проводимой Нацбанком денежно-кредитной политике может иметь проблематика прав человека в Грузии. Видимо, понимая некоторую нелогичность ситуации, требования к Нацбанку попыталась объяснить председатель комитета Эка Бесели.
Комитет, который наблюдает за соблюдением прав человека в стране, имеет ряд вопросов к руководству Нацбанка. А конкретно, почему в 2008-2009 годах Нацбанк для поддержания курса лари проводил интенсивные валютные интервенции, а сейчас выбрасывает на рынок лишь 40 миллионов долларов в месяц? Мы полагаем, что подобные действия Нацбанка способствовали девальвации лари, что нанесло ущерб сотням тысяч наших граждан, которые занимали деньги у банков в долларах, а вынуждены возвращать обесцененные лари.
В итоге комитет назвал неудовлетворительной деятельность Нацбанка в 2014 году. Этот результат отнюдь не удивил экономиста Гю Хухашвили, который назвал прошедшие комитетские слушания курьезными. Происходящее ему напомнило времена Советского Союза, когда партийное руководство под спущенную сверху установку проводило политическое судилище над неугодными.
Чтобы обсуждать такие серьезные темы, необходимо иметь соответствующую подготовку и определенный уровень компетенции. Никого не хочу оскорбить, однако такие вопросы должны обсуждать профессионалы. Понятно, что личность Кадагидзе является нежелательной для властей, однако для критики его деятельности нужна соответствующая объективная аргументация, чего нами не было услышано. Это весьма плохо упакованный политический спектакль, где отрицательное заключение было оформлено загодя.
Подытожил Гия Хухашвили. В последующие дни состоялось заседание финансово-бюджетного комитета парламента, на котором грузинская мечта продолжила наступление на президента Нацбанка Георгия Кадагидзе. В парламенте появилась идея лишить Нацбанк функции надзора за деятельностью коммерческих банков. Действия парламентского большинства бывший президент Нацбанка Роман Гоцериди назвал ударом по всей банковской системе.
Выведение службы надзора из подчинения Нацбанка означает крах банковской системы. Это попытка установления контроля над бизнесом и банковскими счетами граждан. Убежден, что этот законопроект написан за пределами парламента, а так называемые авторы даже не видели его в глаза. По всей видимости, его написали инопланетяне.
Язвительно сказал эксперт. Однако, несмотря на протесты экспертного сообщества, скандальный документ был принят парламентским большинством. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили наложил вето на законопроект и отправил его на доработку в парламент. Несмотря на неоднократные возражения экспертов, банкиров и международных валютных экспертов, парламент во второй раз проголосовал за принятие законопроекта, таким образом преодолев и вето президента. Между тем, 25 августа достиг исторического минимума лари – 1 доллар 2 лари 45 тетри. Впрочем, парламент так и не сумел разделить надвое Нацбанк. В конце сентября 39 депутатов от оппозиции обратились с иском в Конституционный суд, который принял его в производство. Впоследствии Конституционный суд согласился с доводами оппозиции, что до окончательного разбирательства введения в действие спорных норм закона может поставить под удар не только финансовую стабильность страны, но и ущемить права конкретных инвесторов и вкладчиков. Большинство пришлось смириться с этим вердиктом. Вот что заявил глава экономического комитета парламента Зураб Кемаладзе, который активно выступал за вывод службы банковского надзора из-под подчинения Нацбанка.
«Считаем необъективным и непонятным постановление Конституционного суда, однако мы ему подчинимся».
На этом схватка за Нацбанк завершилась. Неожиданно в процессе обсуждения бюджета на 2016 год сторонам удалось заключить мир. При утверждении финансового плана неожиданно для всех президент Нацбанка Георгий Кадагидзе поддержал бюджетные параметры, предложенные правительством. В свою очередь, министр финансов Нодар Хадури с парламентской трибуны поблагодарил Кадагидзе за лестную оценку в его адрес. Это событие самым положительным образом сказалось на курсе лари, который с конца октября до конца года стабилизировался на отметке 2 лари 40 тетри за 1 доллар.
На днях Нацбанк опубликовал отчет по своей деятельности за 2015 год. Из него следует, что на поддержание стабильности лари Грузия потратила 12% валютных резервов. За год лари по отношению к доллару подешевел на 26%. Уровень инфляции, по оценкам экспертов, к концу года достигнет 7%. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. В Тбилиси половина десятого, в Сухуми и Цхинвали половина девятого. А теперь региональные новости, которые представит Любовь Баматова.
Как сообщили сегодня в грузинском Минфине, соглашение об избежании двойного налогообложения на доходы и предотвращении уклонения от уплаты налогов, оформленное между правительствами Грузии и Исландии, вступило в силу. Документ предусматривает сотрудничество по налоговым вопросам и внедрение новых стандартов по обмену информацией, пишет «Спутник Грузия». В наступившем 2016 году в самопровозглашенной республике Южная Осетия родились 8 детей, 2 девочки и 6 мальчиков. Поздравить родителей по поручению президента республики Леонида Тибилова пришел заместитель председателя правительства Эрик Пухаев в сопровождении министра здравоохранения и социального развития республики Григория Кулиджанова. Пухаев вручил родителям новорожденных денежные средства и подарки. В течение всей ночи в Кабулете продолжалась борьба с последствиями обильного снегопада. Как сообщил IPN, глава управления Кабулете Сулхан Евгенидзе, из-за снегопада возникли перебои в движении автотранспорта по направлению Кабулете-Азургете, повреждены многолетние насаждения и линии электропередачи. По информации главы управы, 11 селам Кабулетского муниципалитета не подается электричество. Сулхан Евгенидзе добавил, что высота снежного покрова в поселках составляет до 30 сантиметров, в селах превышает 80 сантиметров. Специальный штаб по борьбе со стихией под руководством главы управы всю ночь работал в чрезвычайном режиме. Сотрудники службы по озеленению и спасательные службы вели на месте работы по расчистке. Были мобилизованы группы техников компании «Энергопро Джорджия», пытавшиеся на протяжении всей ночи восстановить поврежденные линии электропередачи. В первые дни 2016 года в больнице Тбилиси из-за неправильного использования петард попали около 30 человек. В настоящее время в больницах находится около 10 человек. Одному из пациентов, 5-летнему мальчику, пришлось ампутировать несколько пальцев. По данным телекомпании «Рустави-2», преимущественно из-за неправильного использования новогодних петард пострадали несовершеннолетние, сообщает «Спутник Грузия». В Индии скончался полномочный и чрезвычайный посол Грузии Ливан Нижарадзе. Об этом сообщает портал «Грузия онлайн» со ссылкой на грузинский МИД, который выражает соболезнования семье покойного. С 2014 года он был чрезвычайным и полномочным послом в Индии, аккредитованным в Таиланде, Шри-Ланке, Непале и Бангладеш. С 1 января в Грузии вступил в силу закон о высокогорных регионах. Этот закон предполагает целый ряд социальных льгот для жителей высокогорных регионов страны.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте www.эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Насыщенный год в самопровозглашенной республике Южная Осетия. Реформы в избирательной системе, изменения в кадровой политике и формирование конституционного суда. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
По мнению председателя Государственного комитета информации и печати Южной Осетии Вячеслава Габозова, год получился насыщенный значимыми политическими событиями. Если 2014 год прошел под знаком восстановительных работ, то в этом году больше внимания было уделено системным реформам. Особенно содержательным в этом смысле стало второе полугодие, когда президент изменил систему формирования парламента с пропорциональной на смешанную. По сути, подчеркивает Вячеслав Габозов, это изменение открывает доступ в законодательное собрание для активных граждан, без всяких, что называется, накладных расходов, связанных с необходимостью поиска значительных средств на ее содержание и привлечения в партию сотен новых членов. Теперь все это не обязательно, говорит Вячеслав Габозов. Человек без проблем может представить на суд избирателя свои убеждения, свою программу. Это хорошая возможность обновления политического класса, прихода во власть независимых, креативных людей. Этому же будет способствовать и другой указ президента о кадровой политике, считает Вячеслав Габозов. Указ предполагает приоритетное трудоустройство молодых кадров, создание кадрового резерва из молодых специалистов, в первую очередь выпускников престижных российских вузов. Еще одним значимым политическим событием уходящего года Вячеслав Габозов называет указ президента о формировании Конституционного суда. Предполагается, что он заработает уже в первом квартале следующего года. Закон о Конституционном суде был принят еще в 2001 году, но на протяжении 14 лет его формирование откладывалось. По мнению Вячеслава Габозова, это не случайно. В отсутствие Конституционного суда власти могли как угодно трактовать существующие законы, принимать любые законодательные акты без оглядки на Конституцию и здравый смысл. В принципе, говорит Вячеслав Габозов, создание органа конституционного надзора – это демонстративный отказ руководства республики от практики манипулирования законами, подчинения их личным интересам.
Вот эти шаги, которые предприняты в этом году, велись ни вдруг, ни откуда. Они были одним из важнейших пунктов предложенной программы кандидата в президенты Леонида Тибилова в 2012 году. В принципе, он фактически наставляет реализацию своей предвыборной программы. И эти шаги его и по Конституционному суду, и по полосальной мажоритарной системе, и по кадровой политике. Это очень важные шаги, которые несут довольно серьезные изменения в систему государственной власти.
А можно сказать, что правила игры начинают меняться?
Я бы сказал, что вектор выбран от системы ручного управления, да, вот, которая, к сожалению, у нас в 30 годы была, уже к созданию государственной системы управления. Постепенно устанавливаются нормальные, понятные правила игры, которые принимаются обществом.
Большой промежуток получился между инаугурацией и началом реализации предвыборной программы. Вот.
Ну, давайте учтем ту обстановку, в условиях которой Леонид Тибилов стал президентом. На самом деле приоритетным в тот момент было именно как-то уменьшить конфликтный потенциал, гладить последствия раскола, который реально был в обществе. И в этой ситуации, если бы тогда уже начались предприниматься эти вот шаги, вполне возможно, на них бы лежал очень сильный отпечаток политической целесообразности. Первым делом надо было обеспечить, успокоить, скажем, да, общество, обеспечить определенную стабильность, чтобы уже в условиях более таких конструктивных переходить к этим шагам. Потом, ведь первые шаги-то по конституционной реформе были предприняты еще в первый год, когда вот изменилась система назначения судей. Вот это первая была поправка конституционная, были другие поправки, когда вот несуразицы эти, типа президиума правительства и прочие вещи, которые тоже были убраны сразу.
Югостинский эксперт Кастат Зугаев называет еще два, по его мнению, наиболее значимых политических события уходящего года. Решение президента Леонида Тибилова о проведении всенародного референдума по вопросу присоединения к России и подписание нового интеграционного договора Южной Осетии с Россией. Здесь необходимо отметить, что новый договор о союзничестве и интеграции был воспринят неоднозначно югостинским обществом. Многие называли его избыточным на фоне более 80 договоров и соглашений с Россией, охватывающих практически все возможные стороны межгосударственного сотрудничества. Несогласные даже упрекали главного застрельщика договора, партию «Единая Осетия», в том, что она фактически сокращает этим документом суверенитет республики. В свою очередь сторонники «Единой Осетии», партии, выступающие за присоединение к России, парировали эти упреки встречными заявлениями о том, что избыточной интеграции с Россией в принципе быть не может, говорит Кастат Зугаев.
Подписание договора о союзничестве и интеграции между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия и заявление президента о готовности инициировать референдум по вопросу вхождения Южной Осетии в состав России. Мне кажется, что это результат, ну, во-первых, конечно, определенных установок, отход от которых политически невозможен. А во-вторых, конечно, и в какой-то мере ситуативный компромисс, в том числе с внутренними политическими силами нашими южно-осетинскими, каждая из которых имела относительно свой взгляд на этот договор.
Этот договор является частью общего спора о присоединении?
Очевидно, да.
Вы говорите компромисс. Компромисс как некая компенсация за невозможность присоединения в ближайшее время?
Ну да, вот можно и так сказать. Я с этой формулировкой знаком, согласен с ней. Разумеется, договор – это некий паллиатив присоединению. На данном этапе всеми основными нашими действующими лицами, политическими силами, группировками признано, что это приемлемый путь.
Ну, известна дата проведения референдума?
Дата неизвестна, но решение о нем принято. Заднего хода от этого заявления, исключительно значимого по своему политическому содержанию, конечно, быть не может. Другое дело, что здесь тоже будет, конечно, своего рода обсуждение, согласование позиций. Если спросить меня, я бы, например, рекомендовал провести его не позже апреля. Ну, посмотрим, к какому результату придут по итогам вот этого внутриполитического диалога нашего.
Соединение зависит не только от воли юго-осетинского народа.
Конечно, и в какой-то мере не от воли России.
В случае положительного исхода, что дает этот референдум Южной Осетии?
Это не более чем юридическая и, соответственно, политическая данность. Если, ну, я уверен, что большинство выразит свое согласие с этим, то это будет просто лежать пока что как оформленное надлежащим порядком волеизъявление.
И будет ждать своего часа, надо полагать.
И будет ждать своего часа, как в свое время был проведен референдум о независимости нашей республики, как вы помните, в 2006 году.
Юго-осетинский общественник Дина Алборова говорит, что этот год для нее запомнится беспрецедентным давлением властей на неправительственный сектор. В этом году лидеры двух самых крупных и деятельных общественных организаций, известных далеко за пределами республики, объявили о своем закрытии. Это Дина Алборова, председатель агентства социально-экономического и культурного развития, и Лина Казаева, руководитель организации «Женщины Южной Осетии за демократию и в защиту прав человека». Дина Алборова подчеркивает, что они приняли решение о закрытии организации в знак протеста против развернутой в республике кампании по дискредитации неправительственного сектора, против анонимных статей в официальной юго-осетинской прессе, оскорбительного в отношении общественников содержания. Закрылись, чтобы таким образом привлечь внимание общественности к произволу, чинимому властью. По словам Дины Алборовой, последней каплей стала критика неправительственных организаций со стороны Комитета государственной безопасности за участие в грузино-осетинской гражданском проекте «Точка зрения», который проводился с 2008 года при поддержке университета Джорджа Мейсона. В ведомстве заявили, что эта практика негативно влияет на становление гражданского сектора республики, ведет к размыванию государственности и создает прямые угрозы ее внешнеполитическим интересам. Казалось бы, говорит Дина Алборова, после смены политического режима в республике и заявленного новым руководством курса на построение правового государства, все эти нападки на гражданское общество в духе брежневского застоя должны были уйти в прошлое. Но, увы, этого не случилось, говорит Дина Алборова.
Есть очень большая сфера деятельности в области социальной, которая так и осталась пустой. Очень большие проблемы в этой сфере. И вот там-то бы как раз и работать третьему сектору, но, к сожалению, нет никаких возможностей. Ну, посмотрим, как оно будет в следующем году. Но этот год был абсолютно убийственным для жизнедеятельности некоммерческого, неправительственного сектора. То, что продолжаются стройки и асфальты прокладываются, это все, конечно, хорошо. Но то, что касается общественной жизни, то здесь не все так гладко, как бы хотелось. Потому что очень сужается пространство свободы, свободного мышления, свободы слова. Очень сужается это пространство.
По мнению бывшего депутата юго-осетинского парламента Роланда Келексаева, заслуживает внимания инициатива депутатов по созданию профессионального парламента. И пусть закон об этом еще не принят, но 27 ноября эта инициатива была одобрена президиумом парламента и вынесена на обсуждение ближайшей сессии законодательного собрания, которое, по всей видимости, состоится в январе 2016 года. Роланд Келексаев не сомневается, что соответствующие поправки в Конституцию будут приняты, и уже в начале следующего года республика получит профессиональный парламент. Это важно, считает Ролан Келексаев, потому что в течение 20 лет самоопределения Южной Осетии ущербность так называемого любительства представительского депутатского корпуса состояла в том, что законодатели были вынуждены совмещать депутатские полномочия с работой в исполнительных органах власти. Соответственно, ни о какой независимости народных избранников не могло быть и речи, говорит Ролан Келексаев.
В итоге сложилась такая ситуация, когда благополучие депутата и их семьи напрямую зависит от исполнительной власти. И законодатель оказывался, что называется, на коротком поводке, у исполнительной власти. Конечно, трудно себе представить, что профессиональный парламент будет полностью независим от исполнительной власти, но все-таки это какой-то шаг к независимости парламента. Во всяком случае, можно рассчитывать на то, что поводок сейчас будет не столь короткий.
Вот такие, по мнению моих собеседников, значимые политические события уходящего года. Мурат Бухимухов специально для «Эхо Кавказа».
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Муравай, муравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасост, срасхад, хасост, арцет.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
На что надеются, чего ждут от наступающего года жители Цхинвали? Об этом спросила их наш юго-осетинский корреспондент Зарина Санакоева.
С чем связаны ваши главные ожидания от наступающего 2016 года?
Ну, какие у меня ожидания? Я всего хочу, конечно, чтобы, во-первых, наша республика процветала. О, все шло как... Вот как мы говорим, к лучшему. И всем жителям здоровья, благополучия. Да, вот этого я желаю. И чего я сама жду от Нового года? Ну, конечно же, опять же такое же. Что все было хорошо в семье, на работе. Везде вот так.
Это не ожидание, это моя мечта. Чтобы мы все-таки здесь открыли медицинский центр хотя бы на 15 коек и перестали возить своих больных в Тбилиси. Это моя самая заветная мечта на самом деле несколько лет уже. Просто каждый раз на самом деле, когда люди даже ко мне подходят, помоги, кому обратиться, может отправить там моего ребенка. Ну, для меня это очень самый важный вопрос сейчас. Я верю в то, что у нас все улучшится. Мне кажется, вот та необходимость взаимопонимания, благополучия нашего народа в 2016 году должно исполниться. Я уверена, что в связи с тем, что поднимут зарплаты, у людей начнут гореть немножко глаза, улыбаться станут чаще.
Меня абсолютно все устраивает, вроде бы, и в своей жизни личной тоже. Так что я единственное, о чем, наверное, и что бы я хотела, это чтобы все оставалось так, как есть. Чтобы Бог мне ничего хуже. Абсолютно хуже, чтобы не стало, и чтобы мне Бог не то, что вот не отнимал. Пусть все будет так, как есть.
Никаких особых ожиданий у меня с Новым годом не связано. Абсолютно, совершенно. Я надеюсь, что год будет стабильный. А все, что хорошее, мы вот человек, это вот он сам для себя делает и счастье, и несчастье. И вот то, что мы сами будем делать, то и будет.
С чем связаны ваши главные ожидания от наступающего 2016 года?
Конечно, улучшение условий, конечно. Во-первых, медицина у нас в ужасном состоянии. Медицина, образование, мы все надеемся, что как-то все станет лучше. Можно сказать, элементарно, вот обычные анализы, чтобы сдать, люди уезжают куда-то. Или в Северную Осетию, или подаются в Грузию, что очень неприятно. Внимание обратят на все вот это. Вообще благополучие, вот общее благополучие народа, конечно. Для себя лично у меня никаких таких этих нету. Как всегда, главное, чтобы здоровье было, а все остальное.
Ну, если в общем понимании, то чтобы люди стали добрее. Если люди станут добрее, мир очистится от негатива. И вот те землетрясения, войны, которые сейчас на земле происходят, это все из-за того, что люди стали злее. Добра, любви всем желаю, всем жителям, всему миру.
Татьяна Самокоева, специально для «Эхо Кавказа», с Хинвалом.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Пять значимых моментов ушедшего года, по версии Виталия Шария. Пять дней одного года, запомнившихся как дни новейшей политической истории Абхазии. Туда вошли в том числе громкий скандал с Абхазчаем и Октябрьский съезд Амцахара. Продолжит Виталий Шария.
Итак, 16 марта, день добровольной отставки премьер-министра Беслана Будба. В интервью российскому информагентству «Интерфакс» он сказал тогда: «Я заявил сегодня президенту Абхазии о своей отставке. В последнее время меня как премьер-министра отсекли от большинства дел. В администрации президента создано фактически второе правительство. Я не собираюсь просто занимать свое место». Уже 20 марта на должность премьера был назначен Артур Меквабия, так же, как и Будба, бывший ранее депутатом 5-го созыва парламента Абхазии. Меквабия, ставший своего предшественника на премьерском посту на 10 с лишним лет, и, подобно тому, как уход Беслана Тиковича стал ожидаемой неожиданностью, так и назначение Артура Артемовича было для многих вполне прогнозируемым. Свою роль, как утверждают многие, в его карьерном росте сыграла совместная работа в 90-е годы в Москве с таким влиятельным ныне человеком в российской политике, как помощник президента Российской Федерации Владислав Сурков. Артур Артемович оказался намного устойчивее предшественника в премьерском кресле, но запомнились два дня минувшего года, когда ему было трудно позавидовать. 23 июня он был приглашен на встречу с депутатами абхазского парламента, одним из которых и сам был всего за три месяца до этого. Меквабе был настроен на то, чтобы в деталях рассказать парламентариям о своих поездках в Татарстан и Петербург. А парламентарии не хотели его слушать, их интересовал один вопрос: где деньги, Артемович? Ведь уже более полугода руководство Абхазии обещала, все перенося со срока на срок начало выплат, повышение с 1 января зарплат бюджетникам за счет обещанной дополнительной финансовой помощи России в размере 5 миллиардов рублей. И так получилось, что именно премьер стал тут громоотводом. В ходе наскоков на него парламентариев он даже сказал: «Я могу встать и уйти отсюда». Наконец Артур Артемович сказал, что в ходе его встречи в Москве с Сурковым тот в ответ на вопрос об обещанной дополнительной помощи заговорил о неподписанных межведомственных соглашениях между министерствами внутренних дел и обороны обеих стран. И хотя много позже Меквабия объяснял, что Сурков не обуславливал одно другим, депутаты поняли все именно так. В парламенте разразилась буря возмущения. 7 сентября разразился скандал, связанный с именем Артура Меквабия. На пресс-конференции в Ассоциации работников СМИ Республики Абхазия директор республиканского унитарного предприятия «Абхазчай» Астамур Отарба заявил, что тот потребовал от него долю в размере до 30% от будущих доходов. Вечером того же дня премьер-министр опроверг это обвинение в вымогательстве взятки, а 17 сентября Генпрокуратура Республики возбудила на основании заявления Меквабия уголовное дело против Астамура Отарба за клевету. Пока ни о каких результатах расследования по этому делу неизвестно. 21 октября, когда на Сухумском городском стадионе «Динамо» прошел 6-й внеочередной съезд оппозиционной партии Амцахара, потребовавший отставки президента Рауля Хаджимба, в стране наступило резкое политическое обострение. Конечно, никто ни в какую отставку не ушел. Конечно, ближайшие дни, в течение которых амцахаровцы пообещали в таком случае провести народный сход, растянулись уже на несколько месяцев. Но грядущее обострение висит над обществом, как дамоклов меч. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Кавказский перекресток. Программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. Кавказский перекресток. Каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». «Кавказа».
В этом году на родину в Грузию вернулось полотно, написанное рукой Нико Пиросмани, а в выставочных пространствах витал дух Сергея Параджанова. Фестивали театра, музыки, фотографии, что запомнилось любителям искусства больше всего, рассказала наш тбилисский корреспондент Анастасия Славинская.
Были ли на самом деле розы, а если и были, то сколько, миллион или, может быть, чуть меньше, точно не знает никто. Как бы то ни было, эта история о бедном художнике Нико Пиросманашвили, более известном как Пиросмани, мало кого оставляет равнодушным. Одна из его работ «Арсенальная гора ночью» спустя 96 лет вернулась на родину и вновь экспонируется в Грузии. Этим летом картину на аукционе «Кристис» приобрел бывший премьер-министр страны Бедина Иванишвили, после чего передал ее Национальному музею. Это полотно, наряду с еще 10 картинами художника, впервые было выставлено в Грузии в 1919 году, через год после кончины их автора. Инициатором этой выставки был грузинский художник, общественный деятель и, собственно, основатель Национальной галереи Дмитрий Шеварднадзе. Именно он в свое время стал одним из первых, кто осознал, что работам Пиросмани место не в городских духанах, для которых он рисовал, чтобы как-то свести концы с концами, а в музее, что это не просто экзотический наивизм, а яркий пример настоящего примитивизма, который занимает свое достойное место в изобразительном искусстве. После той выставки работ Пиросмани «Арсенальная гора ночью» попадает к коллекционеру Кириллу Зданевичу. В 1957 году советское руководство дарит полотно на 60-летие французскому прозаику и поэту Луи Арагону, рассказывает куратор Национального музея Грузии Эко Кикнадзе. После чего оно на десятилетие пропадает из поля зрения общественности и впервые появляется на аукционе Сони Сотбис в 2007 году, говорит куратор.
Затем, через пару лет, картина ушла с аукциона «МакДугалс». И, наконец, третий раз, 1 июня этого года, на Кристис ее приобрел грузинский меценат, который передал картину Национальному музею Грузии. Для нас крайне важен сам прецедент пожертвования, ведь последний раз музей от частного коллекционера получил в дар экспонат подобной значимости в 1982 году. Мы надеемся, что это станет примером для грузинской общественности.
Выставки в Тбилиси проводятся часто, еженедельно, а то и чаще частные галереи и музеи предлагают любителям искусства взглянуть на работы признанных или, напротив, молодых художников. Поэтому удивить посетителей довольно сложно. Одной из наиболее креативных и запоминающихся экспозиций стала совместная концептуальная выставка грузинских и украинских живописцев. В Тбилисском музее истории Карвасла в конце весны были выставлены работы, объединенные одним именем – Сергей Параджанов. Вся экспозиция представляла собой цельный масштабный коллаж размером с выставочный зал, в котором художники, работающие в различных сферах искусства и техниках, представили свои творения, каким-то образом связанные с Параджановым или же инспирированные его творчеством. Здесь можно было увидеть и работу братьев-близнецов Василия и Ивана Костенко «Детство Параджанова». Яркий коллаж избитого стекла, бусин, миниатюрных фигурок и других мелочей. Воплощение детской, безгранично светлой фантазии. Хранить ее под силу лишь единицам взрослых, и одним из них был Параджанов. Наиболее тяжелый период его жизни, тюремное заключение, был представлен фотоработами Ирмы Шерикадзе. Летом на территории, прилегающей к Тбилисскому морю, прошло самое масштабное музыкальное событие года – Тбилиси Open Air, гвоздем которого стала британская группа Placebo. Борис Гребенщиков, исполнив знаменитую «Стаканы», в очередной раз напомнил о вреде алкоголя и о том, что это его, как и раньше, нисколько не беспокоит. Земфира сообщила о том, что бросила курить и спела старые хиты, разбавленные последними композициями. А Бет Харт сыграла в эмоциональный пинг-понг со слушателем, доказав, что хорошему исполнителю ни дождь, ни ветер не помеха. Несмотря на достаточно прохладную погоду и сильный ветер, безжалостно уносящий звук в противоположное от зрителей направление, большинство уходило выходила с концертов под сильным впечатлением. Некоторых, правда, пришлось увозить на скорой. Одни не выдерживали эмоционального напряжения, другие – количество выпитого, а третьи – натиска толпы, которая то и дело норовила снести ограждение у сцены. Люди главным образом традиционно сетовали на организационные вопросы, задержку начала выступления, отмену некоторых из них, большие очереди и прочее. В этом году фестиваль закрепил за собой статус самого масштабного в регионе. Послушать любимых исполнителей в Тбилиси на фестиваль приехали меломаны из Армении, Азербайджана, Польши, Украины, России, Израиля и даже Ирана. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете прочитать, прослушать и прокомментировать все материалы радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». С вами была Катерина Прокофьева. На этом я с вами прощаюсь. До завтра.